Я знаю нескольких женщин, считающих свой брак неудачным. У них больное воображение, развившееся в результате безудержного чтения романов, и они живут в вымышленном, иллюзорном мире. Эти дамы считают себя женщинами с чутким сердцем, с возвышенной и утонченной натурой, и им кажется, что их мужья не имеют такой же утонченности, не обладают теми же благородными и возвышенными качествами, а потому не могут должным образом оценить их мнимую добродетель и утонченную душу. Как следствие, эти женщины начинают считать себя великомученицами и страдалицами. Они говорят и думают об этом, в результате чего у них развивается своего рода мания. Они воображают, будто во всем превосходят прочих смертных, а их легко ранимые натуры не могут якобы выдержать общения с грубыми простолюдинами. Такого рода женщины делают из себя идолов, и мужья могут и вправду решить, что их жены какие-то особенные, превосходящие всех остальных. Из того, что Господь показал мне, я делаю такой вывод. Эти женщины извратили свое воображение чтением романов, пустыми грезами, строительством воздушных замков, а также тем, что живут в вымышленном мире. Они не опускаются до того, чтобы подумать о своих повседневных обязанностях. Не берут жизненное бремя, лежащее на их пути, и даже не пытаются создать в семье уют и сделать своих мужей счастливыми. Они взваливают на них всю работу, а сами не несут своего бремени. Они ожидают, что кто-то удовлетворит их потребности, потрудится за них, а себя считают вправе ко всем придираться и у всех выискивать недостатки. У этих женщин давно развилась болезненная романтичность и сентиментальность. Им все время кажется, будто их не ценят, мужья не уделяют им того внимания, которое они заслуживают. Они воображают себя мученицами. Правда же состоит в том, что если бы эти дамы приносили какую-то пользу, их ценили бы. Но поскольку они все время обращаются за сочувствием и требуют к себе внимания, тогда как сами не считают своим долгом отвечать взаимностью, оставаясь холодными, замкнутыми и неприступными, не помогая другим нести бремя и не сочувствуя их горю, то в их жизни трудно найти что-то ценное. Эти женщины приучили себя думать и вести так, как будто с их стороны было большим снисхождением выйти замуж за мужчин, которые не способны в полной мере оценить их тонкую душевную натуру. На самом же деле они все видят в ложном свете. Они недостойны своих мужей. Они все время испытывают их терпение и являются для них бременем, тогда как могли бы быть помощницами и вместе с ними поднимать тяжкое жизненное бремя, а не мечтать о нереальной жизни, заимствованной из книг и любовных романов. Да жалится Господь над мужчинами, всю жизнь свою привязанными к этим никчемным созданиям, которые могут только дышать, есть и одеваться, и всегда ждут, что окружающие будут их обслуживать. Эти женщины, полагающие, что обладают столь высокой и утонченной натурой, на деле показывают себя никудышными женами и матерями. Часто они охладевают к мужьям, людям трудолюбивым и практичным, и оказывают знаки внимания другим мужчинам. Будучи больными любовной сентиментальностью, они жаждут получить сочувствие от посторонних людей, рассказывают им о своей невыносимой жизни, о том, как они несчастны и как мечтают о возвышенном и благородном деле. Затем по секрету сообщают, что их супружеская жизнь – одно сплошное разочарование, и что супружество мешает им в той работе, которую они надеются выполнить. О, в каком жалком состоянии находятся семьи, которые могли бы быть счастливы! Эти женщины – проклятие для самих себя и для своих мужей. Считая себя ангелами, они обманывают самих себя и становятся тяжелым бременем для семьи. Они отказываются выполнять простые жизненные обязанности, возложенные на них Господом, но жалуются и не находят покоя, пытаясь найти легкую, более возвышенную и приятную работу. Воображая себя ангелами, они на самом деле ничем не отличаются от обычных людей. Они раздражительны, капризны, вечно чем-то недовольны. Они ревнуют своих мужей, потому что те не проводят с ними большую часть времени и не обслуживают их. Они жалуются, что мужья их забросили, хотя мужья всего лишь выполняют ту работу, которую должны выполнять. Сатана находит легкий доступ к подобной категории женщин. Они не любят по-настоящему никого, кроме себя. Сатана нашептывает им, что если бы у них были другие мужья, они были бы счастливы. Они становятся легкой жертвой сатаны и, не задумываясь, бесчестят своих мужей и нарушают закон Божий. Я бы сказала женщинам с подобным складом характера: вы можете быть творцами своего счастья. Можете сделать свою жизнь или счастливой, или невыносимой. В зависимости от того, как вы поведете себя, вы будете либо счастливыми, либо несчастными. Неужели этим женщинам не приходит в голову, что мужья могут устать от их никчемности, от придирок и капризов, истерик и вечного нытья? Своей раздражительностью и капризами они отталкивают от себя мужей и вынуждают их искать сочувствие и утешение где-то на стороне. Такие женщины отравляют атмосферу в доме, и он становится всем, чем угодно, только не местом отдыха, покоя и счастья. Муж также подвержен искушениям лукавого. Он обращает внимание на запретный плод, совершает преступление и, в конце концов, гибнет для вечности. На женщин, в особенности на жен и матерей, возложена важная миссия. Они могут стать благословением для всех окружающих и оказывать сильное влияние к добру, если позволят своему свету светить таким образом, чтобы окружающие прославляли Отца нашего Небесного. Женщины могут оказывать преобразующее влияние, если только согласятся подчинить свои пути и волю Богу и позволят Ему управлять их мыслями, чувствами и всем естеством. Они могут облагораживать и возвышать тех, с кем общаются. Но эти женщины обычно не понимают, какой силой обладают. Они оказывают неосознанное влияние, безусловно исходящее из освященной жизни, обновленного сердца. Это плод, естественно вырастающий на добром дереве, которое Господь насадил. Свое «я» забывается и растворяется в жизни Христа. Богатеть добрыми делами для них так же нормально, как дышать. Они живут ради того, чтобы делать добро ближним, и тем не менее готовы сказать: «Мы, рабыни, ничего не стоящие». Бог поручил женщине определенную миссию. Если она изо всех сил и вместе с тем смиренно старается сделать свой дом райским уголком, добросовестно и с любовью выполняет свои обязанности перед мужем и детьми и делает все возможное, чтобы святой свет ее полезной, чистой и добродетельной жизни освещал все вокруг, она совершает работу, порученную ей Господом, и обязательно услышит из его божественных уст слова: «Хорошо, добрая и верная рабыня, войди в радость господина твоего». Женщины, охотно выполняющие любую работу, попадающую им под руку, и с радостью помогающие своим мужьям нести их бремя и воспитывать детей для Бога, являются миссионерами в высшем смысле этого слова. Они участвуют в важной отрасли великого дела, которое должно быть совершено на земле, чтобы подготовить смертных к лучшей жизни. И они не потеряют своей награды. Детей нужно воспитывать для вечности, чтобы они сияли во дворах Царства Божьего. Когда родители, особенно матери, правильно понимают, какое важное и ответственное дело возложено на них Богом, они не будут особо вникать в то, что происходит у соседей, потому что это не их дело. Они не станут сплетничать, ходя из дома в дом, и обсуждать слабости и недостатки своих соседей, но будут испытывать такое бремя ответственности за своих детей, что у них не останется времени принимать поношение на ближнего своего. Сплетницы и разносчицы новостей – ужасное проклятие для общества и церкви. 2/3 всех неурядиц в церкви проистекают из этого источника. Бог требует, чтобы все добросовестно выполняли свои текущие обязанности. Хотя значительная часть тех, кто называют себя христианами, ими пренебрегают. И больше других эти обязанности упускает из виду упомянутая мной категория женщин, которые воображают себя более утонченными личностями, чем окружающие их смертные. Но тот факт, что их мысли текут в данном русле, доказывает как раз обратное. Они являются более ограниченными, надменными и эгоистичными людьми, чем их ближние. Они превозносятся над смиренными и кроткими бедными, над теми, которых призывает к себе Иисус. Женщины такого типа все время стремятся занять выгодное положение, сорвать аплодисменты, получить похвалу за то, что якобы делают великое дело, которое не по плечу другим. Но их утонченную натуру оскорбляет общение с несчастными простолюдинами, хотя сами не понимают истинную причину подобной неприязни, состоящую в том, что они крайне эгоистичны, а потому гнушаются любой черновой работы. В центре всех побуждений и поступков находится их дорогое и любимое «Я». «Мне указали на величие неба». Когда тот, кому поклонялись ангелы, кто был богат славой, честью и великолепием, пришел на землю и стал человеком, он не ссылался на свою утонченность и благородство своей натуры, чтобы оправдать равнодушие к несчастным и обездоленным. Напротив, он трудился прежде всего ради бедных, несчастных, больных страждущих и обездоленных. Христос являлся самим воплощением утонченности и чистоты. Его жизнь и характер были возвышенны и благородны. Однако он в основном трудился не для титулованных особ и не для тех, кто пользовался особым уважением и почетом в этом мире, но для нуждающихся и всеми презираемых. «Я пришел, — говорит Божественный Учитель, — чтобы спасти погибшие». Да, величие неба всегда помогал тем, кто нуждался в его помощи. Пусть пример Христа пристыдит тех, кто настолько сильно любит себя, что считает ниже своего достоинства и высокого призвания помогать самым беспомощным, кто под разными предлогами отказывается от черновой работы. Эти люди ставят себя выше своего Господа, но в конце концов они с удивлением обнаружат, что стоят ниже самых грубых простолюдинов, которых они на дух не переносили и которым не хотели помогать, ибо их якобы утонченная натура не выдерживала общения с ними. Да, это в самом деле не всегда приятно становиться соработниками Господа и вместе с Ним помогать тем, кто больше всего нуждается в помощи. Но Христос смиренно выполнял эту работу. Раб больше ли господина своего? Он дал нам пример и требует, чтобы мы следовали ему. Данная работа может быть неприятной, но долг требует, чтобы она была выполнена. Во главе дела Божьего должны стоять верные и избранные мужи. Те, кто не научился носить бремена и не желает приобретать подобный опыт, ни в коем случае не должны переезжать в Батл-Крик. Нужны люди, которые будут наблюдать за душами, как обязанные дать отчет в этом Богу. Отцам и матерям в Израиле нужно находиться на этом важном посту. Эгоистичным, своекорыстным, скупым и алчным необходимо найти такое место, где их отрицательные черты характера не будут так бросаться в глаза. Чем меньше они общаются с людьми, тем лучше для дела Божьего. Я призываю детей Божьих, где бы они ни находились, пробудитесь и исполняйте свой долг. Прочувствуйте всем сердцем, что нас в самом деле окружают опасности последних дней. Я надеюсь, что дело Энн Фуллера откроет вам глаза, отцы и матери, на то, как тщательно нужно трудиться в своих семьях, с каким усердием надо воспитывать себя и своих детей, дабы не быть обманутыми сатаной и не относиться ко греху так, как относился к нему этот бедный человек, достойный сожаления. Те, кто соучаствовал в его преступлении, не были бы обмануты и обесчещены, если бы имели возвышенное понятие о добродетели и чистоте и развивали в себе чувство отвращения ко всякому греху и беззаконию. Приняв самую торжественную весть, когда-либо доверенную смертным, проповедуя людям закон Божий, как мерило характера и печать Бога живого, они, тем не менее, нарушают Его святые предписания. Совесть тех, кто поступает таким образом, подвергается сожжению, а сердца ожесточаются. Они противятся воздействию Святого Духа до тех пор, пока святая истина не становится для них удобным прикрытием самых темных и развратных дел. Пастор Фуллер страшно обманут сатаной. Он служил злым страстям, хотя на словах был предан святому делу Божьему и совершал святое служение. Считая себя здоровым, он на самом деле был тяжело болен. Я сильно расстроилась, когда увидела, до какой степени животные страсти овладевают мужчинами и женщинами, обладающими незаурядным умом и способностями. Если бы они не были подвержены низменным страстям, то могли бы делать доброе дело и оказывать мощное влияние. Мое доверие к людям сильно поколебалось. Мне было показано, что люди, обладающие приятными манерами и не позволяющие себе недопустимых вольностей с противоположным полом, виновны в том, что почти ежедневно предаются тайному пороку. Они не воздерживались от этого страшного греха даже в период самых торжественных собраний. Они выслушивали самые торжественные, впечатляющие проповеди о суде, которые, казалось, переносили слушателей к Божьему престолу, заставляя их страшиться и трепетать. Однако не проходило и часа, когда они уже снова занимались излюбленным, приятным для них грехом, оскверняя свои тела. Они были настолько подвержены этому низменному пороку, что не смогли обуздать свои страсти. Мы ревностно трудились для некоторых людей, умоляли их, плакали и молились вместе с ними, однако же знали, что, несмотря на все наши ревностные усилия и скорбь, греховная привычка владеет ими, и они вновь и вновь совершают этот грех. Острые приступы болезни или сильные угрызения совести заставили некоторых виновных в этом страшном пороке глубоко смириться и исповедовать свой грех. Другие точно так же виновны в нем. Они занимаются мастурбацией почти всю свою сознательную жизнь и пожинают последствия своей пагубной привычки, страдая от склероза и чахлости тела. Но гордость не позволяет им исповедовать свой грех. Они сохраняют свой порок в тайне, и совесть перестает осуждать их. Я почти не верю, что такие люди ведут христианский образ жизни. Создается впечатление, будто они невосприимчивы к голосу Святого Духа и не отличают святое от несвятого. Столь унизительный порок, как осквернение собственного тела, не вызывает у них горьких слез и чистосердечного покаяния. Они считают, что согрешают только против себя и никому другому не причиняют вреда. Но это ошибочное мнение. Угнетенное состояние их ума и тела причиняет страдания окружающим людям. У них болезненное воображение, плохая память. Они совершают многочисленные ошибки и никакое дело не могут нормально выполнить. А это обстоятельство обязательно затрагивает интересы тех, с кем они живут и общаются. И эти люди чувствуют горечь, обиду и унижение, когда другие узнают об их грехе. Я упомянула об этих людях, чтобы показать силу порока, губящего душу и тело. Все их помыслы заняты низменными страстями. В жертву им приносятся умственные силы и нравственные принципы. Мозг слабеет, тело дряхлеет. Питательные вещества, которые должны всасываться в кровь, расходуются впустую. Организм истощается, Нервные клетки мозга, противоестественно возбуждаясь, затем становятся вялыми и в значительной мере парализуются.